Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
В начале книги Бытия 1.1 мы видим только Бога-Творца. К нему ничего не добавлено, у него нет помощника. Там говорится «сотворил Бог». Но в конце Библии есть Дух. Мы видим Бога и невесту. Что-то было добавлено. Дух и невеста говорят вместе.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение Библии – это огромный вклад в исследование Библии. Жизнеизучение Библии – последовательное изучение всех книг Библии – это вершина служения Уитнеса Ли. В нашей сегодняшней программе вы услышите небольшие фрагменты из этих сообщений жизнеизучения. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение второго послания к Коринфянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Для описания Бога Библия использует множество титулов. Конечно же, Он могущественный Бог, Бог славы, вседостаточный Бог и так далее. В Бытии, в первой главе, в первом стихе, когда говорится, что вначале сотворил Бог небо и землю, в этом стихе используется еврейское слово «элохим», и этот титул связан с сотворением неба и земли. Но в конце Библии, в 22 главе Откровения, Бог назван просто «дух». Между этими двумя главами мы видим путешествие и процесс, который Бог прошел во времени, чтобы осуществить свой великий вечный замысел. Это наша 20-я программа по второму посланию Коринфянам, и сегодня в нашей студии находится Олег Гончаров. Олег, мы ведь будем общаться о чем-то высоком, не так ли?
Да, Оскар, высоком, а также глубоком. Сегодня мы будем говорить о глубинах Библии.
Да, и сегодня мы увидим разницу между поверхностным знанием о Боге и более глубоким внутренним знанием сущности Бога, которое раскрыто во многих его титулах. Олег, можно сказать, что в Библии содержится значительно больше титулов Бога, чем мы могли бы рассмотреть за одну передачу, не так ли?
Да, это так. И требуется очень много времени для того, чтобы найти все титулы, данные Богу в Писании. Но даже если вы узнаете все эти титулы как-то внешне, у вас все равно не будет действительного знания Бога. Для того, чтобы знать Бога, для того, чтобы знать, кем является Бог, необходимо внутреннее откровение.
Да, я согласен с вами. Эта разница между внешним видением и глубинным сущностным элементом очень ясно показана в Писании. Даже Павел говорит об этом во втором послании к Коринфянам, послание, которое является центром нашего жизнеизучения сейчас. В 5 главе, в 16 стихе он говорит: «Так что мы отныне никого не знаем согласно плоти. Хотя мы и знали Христа согласно плоти, но теперь уже не знаем Его таким». Я хотел бы снова упомянуть два титула, которые я уже назвал в самом начале этой программы. В книге Бытия, в первой главе, в первом стихе говорится: «Вначале сотворил Бог небо и землю». И в этом стихе словом «Бог» переведено еврейское слово «элохим». И в Откровении 22.17 говорится: «И дух, и невеста говорят, приди. И тот, кто слышит, пусть скажет, приди. И тот, кто жаждет, пусть приходит. Тот, кто хочет, пусть возьмет воду жизни даром». Итак, при самом первом и последнем упоминании Бога в Библии используются разные титулы. И это подразумевает процесс, о котором мы говорили, не так ли, Олег?
Совершенно верно. В сегодняшнем сообщении мы увидим, что титулы Бога раскрывают намного больше, чем мы можем постичь, просто понимая обычные слова.
Хорошо, а теперь давайте послушаем первый отрывок из сообщения Уитнес Ли, потому что сегодня нас ждет очень богатое сообщение.
Everything has its outward appearance and its inward reality. Look at my appearance.
У всего есть внешний облик и внутренняя действительность. Посмотрите на мой облик. Фактически, моя внешность вовсе не представляет меня. Вам нужно провести многие годы со мной, тогда вы узнаете меня. Павел говорит, так что мы отныне никого не знаем согласно плоти. Это значит, согласно внешнему облику. Мы знаем людей согласно духу. Это значит, согласно внутренней действительности. Это очень важный принцип, которого вы должны придерживаться, чтобы знать Библию. Позвольте мне задать вам вопрос. На первой странице Библии, когда впервые упоминается божественный титул, какое там используется выражение? «Вначале сотворил Бог небо и землю». Первый божественный титул, показанный или открытый в Библии, это Бог, Элохим. И что он сделал? Он сотворил небо и землю. Хорошо, а какой божественный титул используется на последней странице Библии? Дух. Не Бог Элохим, а Дух. Здесь речь идет уже не только о чем-то божественном. Здесь к нему уже что-то добавлено. На первой странице Библии не говорится «вначале Бог и ангелы сотворили небо и землю». Там нет никакого «и», только Бог. Но при последнем упоминании есть. К нему что-то добавлено. Там не говорится «Дух говорит, приди». А что там говорится? Там говорится «Дух и невеста». Это последнее упоминание в Библии божественного титула. И говорится о нем таким образом, с союзом «и». Это имеет большое значение. Это Библия.
Олег, при первом упоминании Бога в Библии мы видим Бога-творца. И, наверное, можно сказать, что это самое простое и наиболее распространенное среди верующих или даже неверующих знание о Боге. Но в конце Библии мы видим Духа и невесту, которые говорят вместе. Можно сказать, что за это время многое произошло, и мы можем сказать, что к Богу даже было что-то добавлено, не так ли?
Да, Скар, это великое чудо. Когда в Библии говорится о творении, то Бог называется определенным титулом, и многие останавливаются на нем. Даже неверующие думают, что знают Бога благодаря творению, деревьям, горам и живым существам. Все эти вещи являются свидетельством о Боге, но их знание нельзя назвать знанием о Боге. Многие понимают Бога и Библию очень поверхностно, согласно их неглубоким представлениям и согласно внешнему облику. Но Бог и Библия намного глубже, чем может показаться с первого взгляда.
Олег Уитнес Ли сказал, что он на последней странице Библии, при последнем упоминании божественного титула, к Богу что-то добавляется. Не могли бы вы сказать, что же было добавлено к нему? В первой главе Бытия не сказано, что Бог и ангелы сотворили небо и землю. Когда говорится о творении, говорится только о Боге. Но в конце Библии Дух и невеста говорят вместе. Интересное добавление, не так ли?
Да, это очень интересное добавление, потому что в начале книги Бытия 1.1 мы видим только Бога-творца. К нему ничего не добавлено, у него нет помощника. Там говорится «сотворил Бог». Но в конце Библии есть Дух. Мы видим Бога и невесту. Что-то было добавлено. И нам нужно понимать Библию более глубоко. Кто эта невеста? Как она может говорить то же, что говорит Дух? Дух и невеста говорят вместе.
Да, это не случайное определение Бога. В Библии есть совершенно замечательное развитие, и мы видим, что мысль прогрессирует с самой первой страницы до последней страницы, до самого конца. И мы видим, что во всем этом раскрывается вечный замысел Бога. Невеста приготовлена и представлена жениху. Как мы видим это в 19 главе книги Откровения. И эта тема жениха и невесты также проходит через всю Библию. И первое упоминание этого мы видим в том же Бытии, не так ли?
На протяжении всей Библии мы видим это. Даже в Ветхом Завете Бог называет себя мужем своего народа, мужем Израиля. Иоанн Креститель в свое время сказал, что тот, у кого есть невеста, жених. Поэтому друг жениха радуется. Другими словами, Иоанн называет Христа женихом, а людей, которые поверили в Него и последовали за Ним, невестой. Эта мысль проходит через всю Библию, и дальнейшее развитие этой темы мы видим в послании к Ефесянам, а также других глубоких посланиях. У Христа есть невеста, Богу нужна пара, супруга.
Да, Уитни Сли даже называет это удивительным выражением, он называет это «вселенский роман». Я помню в жизни изучения послания к римлянам в самом первом сообщении, а по-моему оно так и называется, «Божественный роман», он как раз говорит об этом. И там он говорит, что мы видим мужа и невесту уже в самых первых главах бытия. И эта тема проходит через весь Ветхий Завет. Вот, вы упомянули книгу пророка Исаии 54:5. «Ибо твой Творец есть супруг твой», там Господь говорит так. Бог называет себя супругом детей Израиля. И вы также сказали о третьей главе Евангелия от Иоанна. Иоанн Креститель, сравнивая себя с Христом, говорит о Христе как о женихе, у которого есть невеста. И в самом конце Библии дух и невеста уже вместе. Эту тему нельзя оставлять без внимания, и мы обязаны увидеть этот вселенский роман, если мы действительно хотим иметь глубокое понимание Библии, не так ли?
Оскар, если мы не увидим этого, мы будем знать Бога только внешне. Мы будем знать только как бы кожу и перья, то есть внешнюю оболочку Библии. Но нам нужно добраться до мяса, до глубин Библии, чтобы увидеть эту тайну и этот замечательный замысел. Нам необходимо увидеть, в чем заключается вечный замысел Бога и почему в завершении мы видим Духа и невесту.
Хорошо, давайте вернемся к сообщению Уитни Сли, и мы будем говорить в нашем следующем отрывке о вселенском романе.
Entire Bible tells us a couple. A universal romance.
God was the man. Вся Библия показывает нам пару, вселенский роман. Бог является мужчиной. Его избранные люди, если говорить о них в целом, являются невестой. И что мы видим в конечном итоге в конце Библии? Мы видим вселенскую пару. Мужем является сам Бог, а его дополнением являются избранные Божьи люди. Как вы знаете, когда пришел Господь Иисус, Иоанн Креститель сказал не только «Вот Агнец Божий» в первой главе Евангелия от Иоанна. В третьей главе Евангелия от Иоанна, когда его ученики начали ревновать толпу, следовавшую за Иисусом, Иоанн Креститель сказал им: «У кого есть невеста, тот жених». Иоанн сказал не только то, что Иисус был Агнцем Божьим, но и то, что он был женихом. Мысль о том, что Бог вступит в брак с человеком, находится не только в Новом Завете, но и в Ветхом Завете. В Ветхом Завете, в книге пророка Исаии, Бог сказал Израилю: «Творец твой есть супруг твой. Я женюсь на тебе. Я люблю тебя, как мужчина любит свою невесту». Без своих избранных людей, как невесты, Бог одинок. И это нехорошо. Бог – это только половина. Богословие сегодняшнего христианства считает, что Бог всемогущий, всесовершенный, всезавершенный, великий. Он царь, он правитель. И согласно внешнему облику, Бог именно такой. Это лишь внешняя сторона. Но согласно внутренней действительности, Бог говорит: «Мне нужна невеста. Я хочу обрести свою невесту. Где моя невеста?» Если вы знаете Библию, вы знаете, что в конце концов он нашел ее. Он нашел ее в 21 и 22 главах Откровения. Он был удовлетворен. В конечном итоге в Библии сказано: «Дух и невеста говорят: приди».
Олег, можно сказать, что здесь все очень ясно. И я даже не уверен, что мы можем добавить к этому. Может быть, мы просто повторим некоторые моменты. Многие проповедники говорят о Боге творения. Они показывают людям Бога как Творца. Проповедники, которые знают Бога немного глубже, указывают на то, что Иисус – это Агнец Божий, и это приводит нас к Его искуплению и к тому, что Он совершил для нас на кресте. И это замечательно. Но о женихе и невесте говорят единицы, не так ли?
Да, это так, но именно это и является центром Божьего намерения. Без такого осознания и понимания цели мы не можем погрузиться в глубины Слова Божьего. Мы сможем касаться только, как я уже сказал, кожи и перьев, то есть чего-то внешнего. Все эти вещи вызывают интерес, так же, как и старое творение интересно, но в нем очень немного откровения. А здесь, в этом послании, мы видим чудесное откровение. Я надеюсь, что все наши слушатели сегодня увидят как бы бремя этого сообщения. Бог хочет вступить в брак. У Христа есть невеста.
Да, давайте поговорим немножко о том, что сказал Уитнес Ли в самом конце этого отрывка. Он говорит, что у Бога есть желание обрести невесту. Он говорит, мне нужна невеста. Я хочу обрести свою невесту. Мне нужна моя половина. И в книге Откровения показано, кем должна быть эта невеста, не правда ли?
Да, и Бог с самого начала искал кого-то, кто бы соответствовал ему. Это мы видим в книге Бытия, когда Бог сотворил всевозможных животных и привел их к Адаму, чтобы тот дал каждому из них имя. Мы видим, что среди этих животных не оказалось никого, кто бы соответствовал Адаму. Это означало, что у Бога было такое же чувство. У него не было никого, кто бы мог соответствовать ему. Поэтому Бог сотворил человека с таким намерением. И мы не узнаем, как этот человек может стать невестой, пока не прочитаем всю Библию, и пока мы не вникнем в глубины Божьего откровения в Библии. В книге Откровения мы видим исполнение Божьего замысла.
Олег, в последнем отрывке из сообщения Уитнеса Ли речь пойдет о том, какими качествами должна обладать невеста. Вот вы сослались на прообраз в книге Бытия. Адам был символом Господа Иисуса, прообразом. Он был первым Адамом. А согласно первому посланию Коринфянам, Господь Иисус является последним Адамом. Итак, Адам пытался найти себе пару, но он не мог найти никого подходящего. Мы видим, что перед ним предстало множество существ, и, возможно, некоторые из них были красивы внешне, но они не подходили человеку внутренне. Он искал пару, которая подходила бы ему по внутреннему составу. Можно ведь сказать, что Бог ищет такую же пару в церкви?
Да, Бог не хочет иметь невесту из животных. Он хочет, чтобы человек стал его невестой. Именно для этого Он и сотворил человека. При этом человек должен быть таким совершенным, чтобы соответствовать Богу.
Хорошо, давайте еще раз прочитаем стих из книги Откровения, из 22 главы. В этом стихе мы видим последний титул Бога в Библии. «И дух, и невеста говорят, приди». А теперь давайте послушаем наш последний отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
In the first place, God was just God. A single God. Never processed.
But... На первой странице Бог был просто Богом. Это один Бог, который еще не проходил через какой-либо процесс. Но на протяжении 66 книг показано долгое путешествие, долгий процесс. В 22 главе Откровения Дух уже не один, Он всеобъемлющ, и у Духа есть невеста, пара, увеличение, дополнение. Вы следите за моей мыслью? Он уже не одинокий Бог, теперь Он всеобъемлющий Дух и невеста. Выражение «Дух» — это короткое выражение, всего одно слово «Дух». Однако этот титул всеобъемлющ. Он включает в себя все, чем является триединый Бог, и все, что Он совершил, чего Он достиг, что Он обрел, все, через что Он прошел. Вот почему в конце 66 книг не говорится «Бог и Церковь говорят». Нет, там говорится «Дух и невеста». Сказать «Церковь» очень просто, но сказать «невеста» не так просто. Этот термин включает в себя множество требований. Возможно, вы никогда не ценили этот титул. «Дух и невеста говорят». Вы понимаете?
Олег, кажется, Уитнес Ли довольно ясно показал, что если бы книга Откровения заканчивалась словами «Бог и Церковь», или, например, «Христос и Церковь», то это было бы не очень богато. Но там Иоанн намеренно использует такую фразу «Дух и невеста». Это ведь не случайно?
Совершенно верно. И очень важно осознать эту глубокую действительность. Без Духа, без приготовленного Христа, приготовленного Бога, который воплотился, умер, воскрес, стал животворящим Духом, чтобы войти в наш человеческий дух, Христос не смог бы обрести невесту, свое добавление. Тогда он не смог бы сказать эти слова, которые записаны в книге Откровения 22:17 «Дух и невеста». Это совершенно чудесное откровение. Мне кажется, очень многие христиане не видят этого, потому что очень часто о Христе и о Боге говорится объективно. Немногие коснулись этого развития божественного откровения, того, что Бог пришел в Христе, прошел процесс смерти, погребения, воскресения, в результате стал животворящим духом, всеобъемлющим духом, и у этого духа должна быть пара. Эта пара составляется из всех возрожденных и зрелых верующих, не младенцев, не новорожденных. Когда мы приняли Христа, мы родились от Бога. Но мы должны вырасти, мы должны созреть. Бог не может жениться на невесте ребенке. Он женится на полностью зрелой невесте. Это означает, что мы должны знать, как расти в нашем духе, чтобы быть духовными существами, чтобы быть людьми в духе, чтобы соответствовать Христу, как его невеста.
Да, в 4 главе Евангелия от Иоанна говорится, что Господь есть Дух. В 22 главе Откровения он также назван Духом. Как вы сказали, чтобы невеста могла соответствовать Христу как жениху, ей необходим этот дополнительный элемент. И этим элементом является сам Дух, приготовленный и завершенный триединый Бог, который прошел через процесс и который теперь день за днем вплетается и встраивается в наше существо, пока мы станем невестой, которая будет полностью соответствовать ему. Как вы сказали, просто быть девушкой недостаточно для того, чтобы стать невестой. Необходима определенная зрелость и развитие.
Совершенно верно. Это секрет христианской жизни. И цель христианской жизни – родиться от Духа. Родиться от Духа, а затем расти в Духе. В Евангелии от Иоанна в 3 главе говорится, что рожденное от Духа есть Дух, то есть наш Дух. В первом послании к Фессалоникийцам 5:23 ясно показано, что у нас есть Дух, который отличается от нашей души. У нас есть тело, душа и Дух. И именно наш Дух был возрожден. Именно в нашем Духе есть жизнь Бога. Именно Он может соответствовать Христу. И если мы будем зрелыми в нашем Духе, если мы будем постоянно возрастать в нашем Духе, тогда мы станем парой для Христа.
Благодарю вас, Олег. Я надеюсь, что наши слушатели не останутся равнодушными к этому слову, и, может быть, некоторые из них захотят приобрести у нас напечатанные сообщения по жизнеизучению второго послания Коринфянам. В этих сообщениях раскрывается очень много. Как мы говорили, в Библии раскрывается вечный Божий замысел, который целиком и полностью связан со вселенским божественным романом. В жизнеизучении, если вы закажете их, вы найдете ответы на многие вопросы в отношении Писаний, в отношении нашей христианской жизни, в отношении наших переживаний и процесса, через который мы проходим, пока не станем парой для Христа. Это просто бесценное слово. Мы призываем вас, не упустите эту возможность и закажите у нас книги по жизнеизучению второго послания Коринфянам. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу «Жизнеизучение второго послания Коринфянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81. Позвонив по этому телефону, вы можете также просто пообщаться с нами. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Олег Гончаров. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению второго послания к Коринфянам. И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81.
Добрая земля – это полный прообраз всеобъемлющего Христа. Как дети Израиля в Ветхом Завете должны были овладеть этой землей, поселиться на ней, обрабатывать ее, наслаждаться ее произведениями и в конечном итоге построить на ней Божий храм, так и мы, новозаветные верующие, должны стремиться овладеть всеобъемлющим Христом, утвердиться и укорениться в нем, трудиться на нем, есть и пить его, и благодаря этому наслаждению созидать Церковь, Дом Божий. Книга Уитнеса Ли «Всеобъемлющий Христос» содержит толкование различных аспектов доброй земли, показанных в 8 главе Второзакония, и описывает соответствующие им драгоценные переживания Христа, которые будят в нас духовный голод и желание обрести Христа в самой полной мере для исполнения Божьего замысла. Закажите книгу «Всеобъемлющий Христос» в коллекторе библейской книги по телефону 935-71-81.